Так, ну еще, если касаться диаконского облачения, что оно носит одежду, вообще все священники, весь священский чин носит одежду, которая называется стихарь. Даже носят не священные, церковнослужители даже носят стихарь, такая одежда. Стих это значит, что прямое, вот прямая рубаха такая, будем говорить, да? Да. И это по диакон не относится к священникам, это церковнослужители, да. Вот, это чтец, который служит только при архиерее. Он не имеет специального рукоположения. Вот одежда, которая называется стихарь, стихарь. То есть это значит прямой, прямая такая одежда, прямая рубаха, она может делаться, значит, из парчи. А у священников стихарь превратился уже с собой, знаете, в такую, тоже он стихарь как бы, но он белый и тонкий, он называется подризник, его подризу одевать. Это полное облачение священническое, вот стихарь, если он не одевает, значит, это подризник такой белый, тонкий, рубаха такая белая, которую можно видеть во время служения литургии. Надо сказать, что вся символика церковных облачений, она в чем-то перекликается с Ветхим Заветом, а что-то она принимает новое. Вот стихарь, значит, да, даже вот на нем нет ничего случайного. Вот эти вот полосы, которые вот так вот, да, сшивают, это не для экономии материала. То есть вот так поперек две полосы, и плечи вот так опоясаны. Это символ язв Иисуса Христа, то что все тело его было покрыто язвами, понимаете, вот от ударов, бичом, там еще от чего. То есть эти ленты, они символ вот этих язв Христовых, вот. Нижняя лента, которая нашивается на стихаре, она обычно золотистая или еще какая-нибудь, это путы Иисуса Христа, потому что перед своим страданием он находился в заключении, то есть в заключении находился, там связанный был, опутанный, и на руках тоже вот такие вот, на обшлагах широкие, потому что рукава там у диакона, у него такие тоже полосы, это значит язвы, тоже узы Иисуса Христа. Еще, значит, диакон одевает арарь, мы говорили, стихарь на нем надет, и еще на нем одеты такие поручи, вот тут, значит, вот такие поручи. Вот. Это тоже узы Христовы, значит, такие специально вот одеваются во время служения. То есть почти все вот это облачение диаконского стихаря, араль двойной или простой, значит, и вот поручи, вот его облачение. У священника, конечно, облачение более уже сложное. Во-первых, отличительным его самым главным священническим облачением является епитрахиль. Епитрахиль. То есть арарь сложенный пополам. Без епитрахиля он не может совершать богослужение. Никакого богослужения без него он не может совершать. Но в этом случае церковь все-таки знает, какие непредвиденные моменты, которые могут случиться в жизни священника. Потому что он может оказаться в разной ситуации. И в этом случае предполагается, да, что он может взять любое полотенце, хоть любой, хоть веревку, хоть чисто лишь бы было, да, благословить ее как епитрахиль и, допустим, исповедовать умирающего, если на то будет какая-то крайняя необходимость, понимаете, крайняя необходимость. А без всего может исповедовать, а вот без епитрахиля не может. Наши священные исповедники, понимаете, которые в лагерях находились, они принимали разные формы. Они там вот полотенце, там крестики уголечком маленько рисовали. Потом один из соловецких священников, он носил такой теплый, как бы такой, пошил себе теплый петрахиль, говорит, спросит, что это такое, скажет, а вот, а чтобы я старенький, чтобы меня не это, то есть на вате даже петрахиль у него была, чтобы скрыть, что это священный предмет. Вот с ним он исповедовал и причащал там людей. Так, ну то есть и петрахиль самое главное. Ну а потом, значит, вот это, если полное облачение брать, вот этот подрезник беленький, потом епитрахиль, пояс, которым перепоясался священник, поручи, и верхняя часть облачения, которая называется филони. Это такой плащ, как бы вот такой на плечах лежит. Он сейчас достаточно жесткую такую конструкцию сверху имеет, но он может и быть простой такой, как вот, допустим, в греческой, русалинской церкви служат такие тонкие епитрахили, вот. Ой, филони, они вот такие вот, как плащ, просто на плечи ложатся, и все, такие, достаточно такие большие. Вот, то есть это такое священское облачение. Но я про священника сейчас начал говорить, я же пропустил, я же вам не сказал, как священник еще делится. Понимаете, вот и рукополагается священник, он совершать может все таинства по благословению епископа, конечно, кроме единственного таинства, таинства священства. Семь таинств церковных, значит, существует священство, священник не совершает. Также существует такое правило, что белый священник не может подстригать в монашество. Монашество вот иерей не подстригает, понятие священник не подстригает. А иеромонахи наши обычно они избегают венчать. Ну, когда дальше деваться некуда, они венчают, понимаете, но они обычно избегают венчать. Потому что там такая хвалебная песнь, понимаете, браку, что это можно это, как-то маленькая слеза горючая текла, может, под конец, понимаете. Может, радости, что я не женился, в конце концов, радость. Как у нас один мой знакомый иеромонах говорил, много я глупостей сделал, но одну не сделал, это я не женился. Вот. Вот, так, ну вот. По-разному относится. Ну, значит, я статистику не изучал вообще. Ну, венчает, да венчает, это его собственное там дело, как он хочет. Ну, вообще избегают обычно, стараются. Ну, он один на приходе, поэтому венчает. Ну, значит, что еще? Вот священство, значит, священник все таинства, кроме таинства священства, совершает. И опять так вот делим условно, значит, вот. Звание священнические. Вот белое священство, да, белое священство и целибатство тоже сюда же отнесем. То есть иерей, он же еще как иерей называется? Священник, да? Он же как еще называется? Пресвитер, он же называется поп, там кто-то назвал, ага. Вот. Вот так вот, такие вот. То есть старые, такой протопоп, поп, там это были распространенные названия. Значит, вот, потом, значит, следующее звание протоиерей, протоиерей. Также он будет, ну, протоиерейный будет протоиерей. То есть это другое маленько звание. Отличаются они один от другого обычно формой креста. Формой креста. Хотя крест значит, на перстный, значит, крест стали носить священники не так давно. Они стали носить их первым всем. На перстные кресты дал всем, без исключения священникам, уже император Николай II, царственный мученик. А так раньше, значит, вот в Сербии сейчас до сих пор, и на Афоне, кстати, там только игумен монастыря носит крест, а остальные священники не носят, и в Сербии не носят крестов на перстных. Раньше это была форма награды, то есть вот мы читаем там, преподобный Макарий Глухарев был награжден наперстным крестом. Для нас это сейчас, кто не знает истории, непонятно. А значит, а тогда кресты были не у всех, у священников. Это Николай II только сделал, значит, вот всем священникам одел кресты. То есть форма креста у иерея, она восьмиконечная, семиконечная такая. У протоиерея она четырехконечная. Но есть еще наградные такие кресты, вот как, допустим, у меня, они желтенькие такие, четырехконечные формы, но это не значит, что мы протоиереи. Это мы иереи, просто награжденные таким особым крестом. Вот. Потом, значит, еще следующее, третье только в белом священстве может быть такое вот звание такое, протопресвитер оно называется. Но некоторым только обладают, значит, ей этим званием люди. В основном это те, у которых под началом находится очень большое такое количество священников, под началом находилось, то есть протоиереи и все прочее. Вот, допустим, протоспресвитеров я двух знал. Это один, значит, отец Матфей, он в Елоховском соборе служит, и патриарший собор, и поэтому там как бы главное над этим собором, то есть достаточно большой такой, он уже и пожилой, достаточно человек, и протопресвитер второй, значит, это отец Александр Киселев, тоже Бог дал мне увидеть, вот, тоже он был протопресвитер, потому что он там множество тоже таких очень важных дел. То есть выше этого звания белый священник достичь не может, не может, понимаете. Если брать параллельно, вот так смотреть, то иерей будет, значит, в монашестве иеромонах называться, иеромонах, не аэромонах, понимаете, как мы одного, там, это, иеромонах, понимаете, иеромонах, то есть священномонах. Вот, потом, значит, что иеромонах. Протоиерей это будет игумен или архимандрит, то есть там две таких должности, игумен или архимандрит, протоиерей, протопресвитер может быть архимандрит. Но надо сказать, что все, много что у нас взято, потому что пастыри церкви, пастыри, то есть пастухи, продажи, поэтому много такое взято из пастушеской терминологии. Вот архимандрит, допустим, начальник загона, значит, там, ну, большого загона для овец, понимаете, то есть, ну, такие вот сравнения. Вот, то есть архимандрит. Дальше уже, значит, идет следующая степень посвящения, которая посвящение, уже в нее только входит только монашество, то есть это епископство, в настоящий момент я имею в виду. Епископ. Епископ, он всю полноту церкви в себя вмещает, епископ, потому что он может совершать все таинства, которые есть в церкви. Все таинства может совершать, вплоть до таинства священства, то есть рукополагать священников. Вот, то есть в нем заключена вся полнота церковная, то есть по таинствам. Епископ. Вот. Ну, а там я уже говорил вам, епископ, архиепископ, митрополит, патриарх, это только, значит, вот чины такие, они не дополнительно никаких рукоположений не принимают. Но, значит, отличительным в обращении епископа служит особая такая мантия у него, мантия такая вот, которая лиловая такая бывает у него, или черная бывает мантия, она вот так украшена вот здесь такими этими, две таких вот нашитых квадратных штучки такие здесь. Они символизируют собой ветки и Новый Завет, то есть скрижали Завета. Вроде от этих скрижалей Завета и должен получаться архиерей в наставлении паствы своей, то есть вот. Ну, то есть, конечно, мантия это монашеская такой, но более отличающаяся, конечно, мантия епископа отличается, служебная мантия, не повседневная, конечно, монашеская. Вот, потому что, знаете, как один из таких простецов приехал посмотреть на епископа, посмотрел, как на Василия Великого, свидетеля Василия. Видел, что там он в дорогой парчевой одежде ходит, там перемещается, все там. А Василий Великий, прозревая его, значит, вызвал к себе и говорит, это же спецовка, ну как по-нашему, по-современному говорить. Это же вот моя спецовка, понимаете, вот там митра с этими дорогими, это все спецовка, понимаете, вот, а в домашних условиях он, значит, мало чем отличается от обычного монаха. Ну и, значит, отличительное, вот если мы говорим отличительным таким знаком, священного облачения. Вот у диакона является, значит, орарь, у священника епитрахиль, то у епископа дополнительно к епитрахили, потому что епитрахиль он тоже носит, служит омофор, называется омофор. Но мы все помним песнопение Божьей Матери, там и особенно вот связано с покровом Божьей Матери, покровом Божьей Матери, с покров, омофор, понимаете, вот головной покров был такой, а у епископа омофор, который лежит вот так на плечах, его, знаете, во время богослужения то снимают, то снова одевают, так вот, омофор на плечах, это, коли епископ представляет своего пастыря доброго, то это, значит, овца, лежащая на плечах у него. То есть омофора – это как бы паства, паства, которая лежит на плечах епископа. То есть овца заблудшая. Значит, а где овца заблудшая располагается у священника? Где его паства? Знаете, вот это на спине, часть цепочки, которая на спине священника находится, вот это как бы символ его паствы, понимаете, вот такое тоже. То есть все в священническом облачении, оно имеет свой смысл, свое значение. Вот. Даже надо сказать вам, что на каждой части облачения читается особая молитва. Вот священник, допустим, облачается, он на каждое свое облачение читает особую молитву, взятую или из псалмов, взятую, значит, или из молитв каких-то взятую. То есть, ну, в основном это псалмы, строки псалмов, знаете. Вот. То есть на каждое облачение читается молитва, то есть облачается священник вот, в священские одежды не просто так, вот как облачается там кто-то там, а это священнодействие, облачение священнодействия. Чем облачение архиерея отличается? Тем, что его прямо посреди церкви облачают. И вот до службы облачают, а после службы разоблачают, понимаете? То есть одевают и потом снимают с него облачение. То есть у нас сейчас, знаете, много слов, которые звучат уже разоблачают, там не вполне употребляемое бы слово такое, понимаете, которое сейчас кажется оскорбительным. То есть вот и подьяконов служит, архиереи называли архиерейские сволочи. Это не потому, не совсем не скорее, то, что они сволакивали с него облачение, понимаете, вот называли поэтому так вот. А сейчас это звучит все очень достаточно нехорошо, понимаете. Ну, это сейчас мы будем говорить уже о наградах, хорошо? Ладно, то есть это о отличительных знаках, вот. Об отличительных, это не особое звание, это знаки, которые, значит, вот, даются. То есть существует несколько наград церковных, Ну, во-первых, значит, могут присвоить диакону орарий, значит, хотя двойной, хотя он не будет еще протодиаконом, это могут сделать, понимаете, вот. Потом, да что еще? Потом священнику, значит, вручают там такой набедренник, есть такая форма награды, то есть такое на бедре у него носится. Но палец это уж особое такое благословение. А, значит, у нас, надо сказать, вот архимандрит имеет все награды, уже говорил, значит. Потом, значит, что, вот камелавка, вот такая шапка круглая. Как вы знаете, когда мне камелавку вручали, один человек, который раньше был военным, он говорит: батюшка, я присутствовал, когда вот вам папаху вручали, я присутствовал. То есть, ну, что-то похожее, понимаете. Но на самом деле камелавка, камел верблюд, то есть камелавка — это шапка из верблюжьей шерсти, в принципе. Сейчас она такая украшенная, конечно, вот. А так это, знаете, это напоминало те войлочные шапки, которые вот предки наши, может быть, носили, такие круглые шапки из валеной шерсти, вот, из верблюжьей шерсти, как камелавка. А надо сказать, что тип такой шапки вот и сейчас сохраняется в головном уборе греческом, афонском, особенно монастырях, которые называют, значит, вот скуфейка такая. У них у нас скуфья похожа на шлем воина, ну вот она, да, вот. Похоже, на четыре части разделенная, крестообразная. Вот одно наглядное пособие, слава Богу, есть. Вот. А у них, значит, вот такая круглая, очень плотная такая шапка, скуфейка, значит. И, может быть, вы видели, но это уже монашеское облачение касается. Вот у нас отец Пахомий, там отец Ермолин, то есть монахи выходят такие черные, у них сверху одеты, на три части разделенные. Это называется клобук. А афонский клобук — это, знаете, такая просто часть материала. А она потом надевается на эту скуфейку сверху, на круглую, и получает такую форму, как у нас вот сейчас клобук вот этот. То есть очень просто перемещаться. Там они переходят из монастыря в монастырь в этой скуфейке, а ну, где-то у него там есть эта ткань, потом он и накрывает себе на службу, и получается клобук. То есть часть такая монашеского облачения, которая вот клобук, черная такая, значит, на три части разделенная. Но это не награда, это все монахи носят. А я сейчас говорю о наградах. То есть вот камелавка, то есть является наградной. Она может быть синей, красноватой такой вот, лиловой, всякой может быть она. Потом, значит, что еще? Наградной крест, крест с украшениями может быть. Но это уже в основном вручают протоиереям. И потом вручают такой головной убор, который называется митра. Митра. Это такое властная, понимаете, вот форма. Ее раньше носили только правители какие-то очень большие. Такая круглая, такая вот, как вот архиерей одевает. И вот, значит, митрофорный протоиерей, это, значит, имеющий награду, в награду митру. Это, значит, митрофорный протоиерей, понимаете, который имеет право ношения митры. Ему дается право ношения митры, то есть митрофорный протоиерей. Значит, митра архимандрит или митра протоиерей отличается от епископской тем, что у епископа наверху крестик. И все. Больше она практически ничем не может отличаться, понимаете. Вот. То есть крестик наверху. Митры бывают очень разные, бывают украшенные очень сильно, особенно древние, которые сохранились тогда. Вот они бывают и с камнями всякими, и все прочими. Бывают очень оригинальные митры. Золотая вот митра существует, из тонкого золотого металла сделана, значит, вот когда-то. Вот в одном из музеев я смотрел, там была фотография. Потом, значит, вот митрополит Нестор, который был епископом Камчатским, он имел митру из моржового бивня. Вот. И очень интересно показывает самобытность вот этих народов, населяющих Камчатку, что он показал ему Митру, видя, как он так ловко вырезает там по кости. Он говорит, такое можешь сделать? Он говорит, а если, однако, не будешь торопить, за 40 дней сделаю. Он решил его уловить, говорит, ну как ты сделаешь? И, значит, ему... И он вырезал ему митру со всеми медальонами, Божьей Матери, Спасителя, крест, значит, все, узор весь по митре пустил, значит, из этого моржового клыка. Она долго-долго наносила, она легкая была, кстати сказать, они же распаривают этот бивень. Вот, очень тонко его делают, то есть эта митра была такая очень уникальная, белая вся, представьте себе, вот. Вот, то есть митрофорный протерей, это тот, который митру. Епископ обязательно носит митру, это не награда, это он обязательно носит митру, понимаете, вот. Потом повседневная одежда. Вот, повседневная одежда такая, может не сказать, не богослужебная. Но потом, знаете, еще что отличительным является у епископа. У епископа, допустим, священник носит крест, а епископ носит, называется, панагия. Панагия – это значит святая. Вот. Это такой круглый медальон с изображением Божьей Матери. Вот, они тоже могут быть очень разные, но это отличительный знак епископа, ношение панагии, то есть панагии всесвятой, то есть он носит ее здесь, епископ. Также у епископа на монашеском клобуке, в котором он ходит, ничего нет, понимаете, вот панагии, монашеский клобук, все у него. У архиепископа уже здесь будет крестик, крестик на клобуке будет, то есть черное вот это на три части разделено, на ней будет крестик. Вот, у митрополита она уже не будет черной. Вот, он уже будет белый клобук будет у митрополита. А у патриарха это будет уже называться куколь. То есть она уже такая круглая форма имеет и на три части разделена. Здесь, значит, у него вышиты серафимы. Вот. Вот, то есть это патриаршее такое вот облачение, которое называется уже такой куколь. Вот куколь патриарший. Но еще, значит, как знак власти в повседневной жизни епископ носит посох. То есть посох такой с набалдашником. Вот. Как знаете, тоже одному из епископов кто-то из народностей вручил, значит, посох, хорошо сделанный такой, говорит, и сказал такие слова, твоя мою паси. Посох такой, значит, вот это знак епископской власти. Хотя посох носит и игумен тоже носит, и архимандрит может носить посох, значит, повседневный такой. Но он не может носить то, что называется жезл. Вот во время богослужения епископ уже опирается на жезл, такой особо украшенный такой же посох. Так у него два, то, знаете, как змеи такие сделаны. Трифончики такие непонятные. Вот. То есть вот это уже жезл. То есть уже ни игумен, ни архимандрит, никто не может это носить уже. Понятно, да? Вот. То есть это облачение такое. Но существует еще повседневное облачение священников. Ну вот это я уже говорю, это называется скуфейка, да? Вот это второй наглядный экземпляр. Это называется подрясник. Подрясник, потому что он под рясу носится. Вот, значит, сверху одевается ряса. Чем ряса отличается от подрясника? Тем, что у подрясника узкий рукав, да? А у рясы широкий. Но ряса, это не значит рясное такое большое, понимаете? А это тоже перевод греческого слова. Ряса, это значит лишенная ворса. То есть внешняя одежда так вытиралась у монахов, что она была лишена всякого ворса, шерсти делали ее. Вот. Что уже ряса, это лишенная ворса называется. То есть вытертая одежда, понимаете? То есть ряса. Ряса, подрясник, вот, ну и пояс, конечно. Чем монах отличается, на взгляд, такой, если вы в подряснике увидите монаха или священника, как вы отличите? У него кожаный пояс, у монаха кожаный пояс. Как знак мертвости, понимаете, для этого мира. То есть кожаный пояс. У простого, значит, священнослужителя, священника будет или подпоясан такой, как у меня, или другим любым, но не кожаным, понимаете, не кожаным. Это не знак уже мертвости, это то есть каноническая такая же принадлежность монашества, это этот кожаный пояс у него находится. Так, ну и... Ну и, пожалуй, все. Пожалуй, все. Ну, я же сейчас об этом говорю, что есть черное и белое диаконство. Ну, может, целибат быть диакон, да?
Можно,
схимники. Ну, сейчас расскажем. Хорошо, вопрос.
Какой? Да, что это гонение Бога, тайное рукоположение Бога. А что они регистрируют, не первое рукоположение Бога?
Ну, обязательно регистрируют. Обязательно регистрируют. То есть и регистрируют в епархии. Более того, каждому священнику и диакону вручается так называемая ставленническая грамота. То есть в ней написано, кто руку положил, когда, вот, чтобы не было никакого самозванства. То есть вот так существовала ставленническая грамота. Как и у меня был случай, я попал, значит, в одно село, и говорю, там послужил, потом говорю, ну ничего, епископ вам скоро, наверное, своего священника пришлет. Они говорят, откуда мы узнаем, что это священник? Я говорю, ну, приедет, вот так вот священник будет служить. А откуда мы узнаем, что это священник? Я говорю, ну, может, епископ его привезет. А откуда мы узнаем, что это епископ? Понятно, и народ такой попался, очень такой нелицеприятный, поэтому что трудно было уговорить, откуда они узнают, это все-таки епископ или священник, или кто это другой, или самозванец какой-то. Вот, правда, не имеют уже они такого чутья, чтобы узнать там. Вот, и хотя бы, чтобы маленько избежать, вот, дается ставленническая грамота священнику. То есть она записывается. Более того, значит, священник дает такую, значит, вот, клятву церкви, понимаете, клятву церкви, и несколько пунктов там, но они в основном касаются духовной жизни, то есть что обязуюсь читать Священное Писание каждый день, значит, обязуюсь участвовать в святых отцов, там, ну и кроме того, там, я не буду участвовать в политической деятельности, кроме благословения епископа, если епископ благословил меня политической деятельностью заниматься, и много там, но таких вот чисто они больше всего, они касаются, конечно, вот духовно-нравственного такого, значит, служение священникам. То есть вот такая вот документальная, документальная фиксация, будем говорить, принятия священством. Вот. Ну и, конечно, на направление дается, епископ дает направление, грамоту, вот направляется такой-то, такой-то туда. Кстати, вот сказать, и монахам тоже дается такая грамота вот, о пострижении в монашество, о пострижении. Вот. Значит, если говорить о монашестве, монашество это не таинство, это обряд монашества, то есть принятие монашества. Существует три такие формы, значит, монашества. Одна называется малая схема, потом большая схема и великая схема. То есть, а в просторечии оно сейчас, значит, как называется? Оно называется иночество, монашество и схимничество, понимаете? Ну, то есть, для простоты. То есть обеты монашества как бы одни и те же остаются, то есть нестяжание, то есть обет добровольной нищеты, послушание и, значит, чистоты, то есть целомудрие, то есть хранение, значит, себя в чистоте. То есть монах это, значит, отделенный, живущий одиноко, один он должен жить. Вот. Вот. Потом, значит, вот эти постриги, они, конечно, вот... Ну, надо сказать, если смотреть по объему, то схимнический постриг гораздо больше. Но надо сказать, что и облачением они несколько отличаются. Несколько отличаются. Иноки, обычно они носят скуфейки такие, вот, ну, по-разному бывает, благословляют. Знаете, вот даже в иерусалимских монастырях, женском монастыре, там даже послушницы носят клобуки, бывает такое черное, понимаете, монашеское облачение. То есть это зависит от традиции монастыря. А так монах, значит, мантию носит на себе еще дополнительно, кинуку мантия такая у него, 40 складочек на них такой вот мантию носит. Или полумантийку такую на плечах носит. Вот. А схимник носит уже другую такую, несколько головной убор. Это уже не скуфейка, это уже не камелавка. Это такой, как куколь такой, похожий на патриарша, но он черный и вышитый такими, значит, вот крестами. Вот кресты Голгофа там вот со знаками со всеми. То есть он, по сути дела, вот как если следовать правилам древним, он уже, жизнь схимника, она уже должна быть в совершенном отдалении от общения. Понимаете, он был занят только молитвой. Схимонах, он должен занят быть только молитвой. То есть даже существовала такая традиция, что схимники не могли совершать божественные литургии. То есть, если он был священник, он уже как бы не совершал божественные литургии. Поэтому, ну, разные, опять же, традиции существуют. Тут нет строгого правила. Вот, были даже схиепископы там, вот, потом. То есть, вот такие три степени. То есть, особое такое. Еще и иеромонахи, они служат, значит, уже здесь, в миру. А схимники уже они как бы прерывают свое общение. То есть это особый скитский образ такой, как бы жизни. То есть более серьезный, более постнический и более такой, значит, уже собранный. То есть если говорить о том, что все христиане не делятся на три чина ангельских, да, как бы так вот, три чина ангельских, то есть вот прихожане, потом и служители, а уже церковнослужители, певчие, значит, и пономари, все прочее, там потом священство, это уже третий чин, как бы, то у монашества тоже, как бы, вот такие вот постриги их возводят, то есть новый ангельский чин. Потом, что еще принято? Принято при постригах менять имя, хотя это не всегда совершается, но при постригах обычно перемена имени существует, то есть одно имя у человека, потом в постриге другое, там, в иноческом постриге, то есть в монашеском постриге тоже. И каждый раз у него волосы постригают. Почему постриг и называется? Вы все тоже постриг принимали. Когда крестились, тогда у вас волосы подстригали, как жертву Богу. Значит, и всегда в монашеском постриге все-таки это все указывает на добровольность. То есть там вот сам диалог подстригающего с подстригаемым, там вот зачем пришел брать, еще песнического жития, там потом трижды ножницы там вручаются, трижды ножницы возвращаются, то есть как бы воля спрашивается человека. Так же, как и на венчании, вот имеешь ты произволение доброе, непринужденное, взять его, допустим, в мужья, взять ее в жены, или ты его в мужья, то есть все всегда воля только, понимаете. Но, конечно, может вспомнить темные такие времена, когда постригали насильно. Это там нужно было человека лишить политической активности. Тогда, значит, вот бывало такие случаи, постригали. Вот как в свое время Федора Филарета постригли, будущего патриарха, значит, вот Романова и Марфу, значит, инокини сделали. Вот много таких вещей, когда человек хотели лишить политической активности. Но самое интересное отношение, что после этого пострига наши предки, они не дерзали нарушить монашество. Они не могли сказать, там, а что это, пустяки, меня насильно там или как. То есть они благоговели все-таки перед святыней. Монашество есть монашество, они его старались и соблюдать. Люди были нелегкомысленные, понимаете, верующие, богобоязненные. Поэтому они не нарушали этого. Вот, помоги Господи, обетов своих монашеских, даже если они так под каким-то давлением были приняты. То есть вот существует такой обет монашества. Вот. То есть это очень серьезные такие, надо сказать, если к этому относиться серьезно, то обет очень серьезный, понимаете, потому что вот это же надо иметь полное отсечение собственной воли, куда тебя послали, туда иди, что тебе сказали, то ты и делай, вот, потом, значит, конечно, и постническое житие строго надо проводить, и искушения терпеть всякие, вот, то есть это дело такое очень-очень-очень серьезное, понимаете, монашество. Поэтому, я говорю, некоторые не дерзали принимать монашество, вот как Александр Горский, поэтому, значит, он был в России также и целибат. Пожалуйста, вопросы еще какие-то, если есть.
Целибатом одно время, а потом может жениться?
Жениться он уже не может, потому что я уже оговариваюсь, просто говорил, что если человек обручается в церкви священником, в священническом любом звании, то он уже жениться не может. Вот. Если он принял священство, уже будучи человеком, значит, неженатым, то он и останется, должен остаться таковым, понимаете? Вот. Монашество он может принять, монашество может принять. Даже и женатый священник, если, значит, вот у него умирает жена, потому что, как была поговорка, ну, если одного попа жена, то есть он второй раз ни в коем случае не может жениться, вот, священник. Вот поэтому он уже, если там нужно, захочет, он может монашество принять, понимаете. Вот как у нас отец Пахомий, вот, допустим, Петр был, как, допустим, владыка Сафроний, архиепископ, он был священником, протоиереем, значит, новосибирским. Потом жена скончалась, он монашество принял, вот, и архиепископом даже стал, понимаете. Ну, много таких было случаев. Вот, а монаху уже назад хода нет. Все. Вот. 10 минут совершается постриг монашеский, а назад уже ходу нет, понимаете, все. Вот. Так же, как и венчание. Вот. Венчание маленько подольше, чем монашество. Монашество, оно быстрее совершается, понимаете. Вот. Вот рисофор, это есть рисофор, это значит пострижение в монашество, как мы сейчас называем. Вот.
Это вопрос о действии епископа восстановления.
О чем?
О восстановлении действий епископа.
Бийских епископов? Нет, вопрос такой не ставится. Потому что, ну, достаточно так, вот как бийских епископов. Но можно восстановить, конечно. Вот. Барнаульский есть, потом бийского восстановим, потом еще кого-то. Это зависит от количества приходов. Если не будет возможности епископу, значит, охватить все приходы. Вот. Сейчас в данный момент справляется епископ. У него есть возможность охватить все приходы, посещать их, в службах участвовать. Вот. Знаете, достаточно напряженная все-таки жизнь. Вот патриарх, я посчитал как-то, вот при всей его немощи, болезни, значит, он 26 дней в году примерно служит. У него 26 дней в месяц, Господи понял, в году я говорю. 26 дней в месяц примерно, 25. Особенно, знаете, вот, когда служба совершается в больших, и в Елоховском соборе, там, вот, Христа Спасителя, там, знаете, такое огромное скопление народа, и он достаточно бывает всех благословляет, там, один мне рассказал, очевидец, два часа благословлял патриарх, значит, вот людей. Только подходили два часа, понимаете, облачение, это у нас более-менее легкое у священников, у них там еще дополнительно там есть, понимаете, поэтому надо иметь достаточно много все-таки здоровья, вот. Но его нет здоровья, понимаете, вот куда деваться. Помоги, Господи. Да.
Я скажу, что Иисусия может откровение опыта принимать, что он исправляет.
Ну, откровение помыслов могли принимать старцы и старицы. Вот, значит, не будучи священниками, они могут, но они не могут разрешить от греха, понимаете? Они могут принимать, значит, помыслы как таковые, посоветовать, исповедовать то-то, то-то, а разрешить от греха они не могут. Понятно? То есть они не священники. Они могут разобраться в духовной жизни, там что-то посоветовать, к чему-то направить, а так не могут. А вообще принято, вот, знаете, я же вам говорил, что традиция афонская, допустим, там игумен больше патриарха по власти считается. То есть, если, значит, вот приедет патриарх, то все равно будет слушаться игумена. То есть игумене в женском монастыре это главное лицо, уже священник, он маленько пониже стоит. То есть она может благословлять сестер, находясь в монастыре, она носит крест, игумене, значит, такой же, как у нас. Вот, но, значит, вне монастыря, ну, вообще, в принципе, любой монах, как отец, может благословить, потому что к монаху любому, он, значит, священник, не священник, уже отец обращается, понимаете, вот отец своих детей может, но он уже не будет священским благословением вас благословлять, а просто мирским таким, как мы благословляем, вот, то есть, потому что не имеет права священским благословением благословлять, вот. А также помыслы могут принимать, и это, но разрешать от греха не могут, потому что если это уже таинство, исповедь есть таинство, понимаете. Вот еще есть курьезный случай, там как игуменья говорил, почему все-таки нам это не разрешают исповедовать, понимаете. Вот, я там рассказывал когда-то. А, и священник тогда решил ее как бы показать, урок ей дать, понимаете. И вот он пришел к игумене и говорит, значит, вообще я не священник, я самозванец, я там... На самом деле убийца, скрываешь, там все прочее, понимаете, вот. Как бы я и поисповедовался игумене, так вот рассказал, но ты решил урок, просто наглядный урок ей преподать. А утром встал, а чувствую, все от него по углам шарахаются, понимаете. То есть уже в течение небольшого времени она успела всем рассказать, что он убийца, не священник. То есть, поэтому, значит, вот, ну, такой смешной, конечно, случай, но он показывает, он на самом деле реально бывший, вот, поэтому он показывает так вот, что лучше не сниматься исповедью, если нет старческого такого. Вот, конечно, вот разные, вот если есть старицы, вот которых старицы, духовные люди, они могут исповедовать, как сказать, вот исповедь помыслов они принимают, а разрешить они не могут от греха, понимаете. Да.
А вот если за какое-либо правление могут сниматься священники,
да? И потом как обращаться? Да, снимают, но это должно быть решение. Уже патриарха об этом, понимаете, синода даже более, синода церкви, вот. То есть за провинности снимают и решают, и за раскол особенно, вот знаете, вот сейчас, который, можно сказать, он уже митрополит Филарет Киевский, понимаете, вот, да, он же уже не сложен синодом до монашества, просто простого монашества, понимаете, вот, то есть, вот. И другие всякие такие поступки, ведь они лишают человека вот благодати священства, понимаете, просто ее узаконить как-то. ну, сомнительно, что священник, понимаете, вот поэтому так. Ну, вот и как молиться в этом случае, благословение лучше не брать. Если вы знаете такого он человека, то лучше не брать благословение в этом случае. Конечно, по простоте Господь благословит, но не знаю, как это очень сложный вопрос, это его решает патриарх, потому что могут под запрет, три формы наказания, значит, в случае какого-то, могут, значит, под запрет, это что значит, епископ, ну, формы наказания, просто сейчас рассказываю, эпитимии такие, то есть запрет, это запрещается священник в служении, вот, отличительным признаком находящегося под запретом является то, что на нем нет креста, вот, наперстного. Вот. Потом, значит, могут отправить за штат. Что значит за штат? Решить приходы, решить возможности, значит, вот что-то совершать. Ну вот, а может заштатный быть священник, который находится на пенсии. Вот отец Пахомий у нас, допустим, он заштатный священник. Он выше выведен за штат, за клир наш. Но он все равно может и служить, исповедовать, все может. То есть он по пенсии. А за штат может так вот. То есть запрещение более серьезная такая вещь, чем отправка за штат, понимаете. За штатом он еще может, не имея собственного места, пропроситься где-то там служить, там исповедовать. А значит, запрет это уже более серьезно. Это форма наказания, как временного запрета в священстве, понимаете, вот так. А снятие сана это уже дело очень серьезное, это уже только синод там решает, там уже патриарх решает, то есть особое постановление уже это. Совершается обычно. Ну вот, знаете, сана лишен, допустим, Глеб Якунин такой, так называемый, вот священник был у нас, вот Георгий Кочетков, там многие такие, ну вот и еретиархи так современные, которые появлялись, вот они вот такие вот активные сильно, не по разуму, они вот лишены многие священства, вот некоторые из них.
Кто в тюрьмах
служит? В тюрьмах служат бабачки, которые приходят туда.
Нет, а вот посадили священника за какие-то там
дела, он там не вешал, он служит. Ну, это благословение епископа надо, потому что что он натворил, это неизвестно. Правда же есть вещи, которые, допустим, вот если убийство, то священник уже не священник, понимаете, вот другие там вещи тоже. Вот. Хотя бывали такие случаи, но это особым определением решалось. Вот если ехал, допустим, человека насмерть сбил на машине, понимаете, вот. То есть это уже требует особых таких определений. То есть, потому что, в принципе, вот священник даже вот и ударить никого не может, не то, что там насмерть убить, понимаете. Вот. То есть уже это особая форма особого разбирательства. Но, может, мы частный случай таки не можем рассказывать, рассматривать. Мы сейчас с вами в общем говорим так вот. Вот, поэтому вот здесь это все решает все-таки правящий архиерей. То есть как он решит, там, как обратиться к патриарху, какая просьба, какой духовный совет вынесен будет, как священник сам к этому относится, ко всему. А то бывают такие просчеты священника, если он имеет совесть, он после этого уже не сам не будет служить, не дерзнет, понимаете, если он имеет страх Божий. Вот. Помоги Господи.